Глава вторая. Москва. Кабинет второго секретаря пролетарского райкома комсомола.
«Межуев!» — наконец взял себя в руки Сачан. «Вон оно как!»
Он замолчал и нервно заходил по комнате, туда-сюда лихорадочно соображая.
«А чего он хотел?»
«Всячески мне намекал, что эта фабрика передовая, современная, и на ней все хорошо».
«Ага», —
невнятно ответил Сачан, продолжая расхаживать. Я молчал, он ходил.
«Где материалы по фабрике?» — наконец спросил он, повернувшись ко мне.
«Дома», — честно ответил я.
«Уничтожить все», — решительно распорядился он. «Что с результатами проверки?»
«Есть легкий левачок», — начал докладывать я.
«Где твои расчеты?»
— перебил меня Сачан. «Кто их видел? Кто о них знает?»
«Никто, конечно».
«Уничтожить?»
«Круто. Даже как компромат себе не оставишь. Но тебе виднее».
«Все полностью я уничтожить не могу», — начал объяснять я. «Материалы на фото снимали, все знают и видели. Я просто извлеку все, где есть компрометирующие предприятия данные, а все безобидное приложу к отчету с самой положительной характеристикой фабрики».
Сачан при этих моих словах напрягся, но потом кивнул.
«Хорошо, начинает приходить чувство после первой паники». «Меня другое больше волнует», — продолжил между тем я, изобразив испуг и крайнюю озабоченность. «Это гарантирует, что меня не возьмут на карандаш в комитете партийного контроля? Знаешь, я сегодня пару лет жизни в машине Межуева оставил. Думал, что меня в КГБ сейчас увезут, и сгину я в подземельях Лубянки. Будет моя молодая жена меня всю свою оставшуюся жизнь оплакивать. И вырастет мой сын, не зная родного батьки».
«Вы что, уже?» — удивленно посмотрел на меня Сачан.
«Нет, но не всегда об этом сразу узнаешь»,
— ляпнул я лишь бы что, но Сачан согласно кивнул.
«Чего хочешь?»
— спросил он, сразу сообразив, что я не просто так жалуюсь. «Домашний телефон мог бы частично компенсировать мне мои сегодняшние страдания».
«Но ты даешь!» — воскликнул Сачан.
— Дом новый, к нему кабель только через полгода, небось, подтянут, а может, и через год.
— Ага, значит, дело только в техническом исполнении. Принципиальных возражений нет. Дожимаем тогда.
— Ну так можно взять на контроль, — подсказал я, — чтобы не полгода кабель тянули, а 3 месяца.
— Ты не понимаешь,
— устало проговорил Сачан, садясь за свой стол.
«Если на местном телефонном узле емкость все выбрали уже, то и кабель не поможет. Это оборудование надо на всем узле менять или новое добавлять».
«Ну, слышал я что-то такое. Ну уж очень телефон хочется».
«Там же как-то выходит из положения. То ли спаренные номера ставят, то ли параллельные», — подсказал я. «Все не во двор бегать к автомату. Только другим лучше спаренные. Мне не надо. Сам понимаешь, нам конфиденциальность нужна».
«Не обещаю».
Строго посмотрел на меня Сачан, давая понять, что я совсем обнаглел и слишком много в качестве компенсации попросил.
«От этого всем польза будет. Гораздо быстрее все важное сообщать смогу в любой момент».
Прозрачно намекнул, что ему в первую очередь не надо будет ждать моих звонков, а в экстренных случаях напрягать чужих секретарш.
«Не обещаю»,
— повторил он, — но уже не так строго, и что-то себе в перекидной календарь записал. «Будет у меня телефон, никуда не денется». Последний аргумент решающим для него оказался, по глазам вижу. Зубами поскрипит, но сделает. Сачан тем временем встал, давая понять, что ему надо уходить. Собственно, и мне надо, хоть на вторую пару успеть. А Сачан пусть бежит, ему надо докладывать своим, что облом с этой мебельной фабрикой, не по зубам им ее крыша. Даже иначе сформулирую. Если крыша возмутится, у них вообще зубов не останется. Пока ехал в универ, все думал, насколько отношение к простым людям у разных уровней власти отличается. Чем выше на предприятии крыша, тем лучше к рабочим относятся. Это еще моя тетя когда-то давно заметила. Она в ней работала начальником отдела. Разрабатывали электронные системы охраны для предприятий. Датчики, сигнализации и все такое. А тут госзаказ им спустили на частные дома и квартиры партноменклатуры.
Инцидент, что ли, какой-то нехороший произошел. Но распоряжение вышло с самого верха. О постановке на охрану всех служебных квартир, дач и тому подобных жилищ. Оплачивалось все, разумеется, из бюджета. И вот МНС, СНС и руководители отделов этого НИИ сами пошли по домам партийных работников и чиновников. Сами проектировали, сами устанавливали. Много времени в каждом доме проводили. Датчики на все окна, двери, пульты, провода по всему дому. Начали с домов и дач республиканского начальства и работали года полтора, пока до глав районов не добрались и до их замов. Работали несколькими бригадами. И вот какое интересное наблюдение все бригады сделали. Чем выше уровень начальства, тем лучше к ним относились. Когда они только начинали у высокого начальства работать, их в каждом доме обедом в обязательном порядке кормили. Чай в течение работы всегда доступен был. Или домашние морсы-компоты летом в жару. Но чем ниже становился уровень хозяев, тем хуже к инженерам относились. В конце работы с ними как с прислугой обращались. Ни о каком чае речи не было. Термосочки с собой возить приходилось. «Самое обидное, — делилась тетка, — что работали по этим домам сотрудники очень высокого уровня и по образованию, и по опыту работы. Простых сотрудников туда не пускали». Еще тогда меня поразило такое разное отношение к людям у представителей разных слоев партноменклатуры и прочего чиновничества. В большой перерыв меня поймал Борщевский. «Ну что?» — сходу налетел на меня он. «Нарыл чего?» «Ничего не нарыл, Кирюх», — ответил я. «Все выходные просидел, ничего не обнаружил. Хорошее предприятие, даже отличное, я бы так и написал. Дай мне материалы». Вдруг требовательно заявил Борщевский. «Я сам посмотрю». «Ага, боится самедовского гнева. Хочет проявить рвение и начальству угодить во что бы то ни стало». «Да не вопрос, босс, данные я тебе предоставлю. Что ты сможешь слепить из них, непонятно». «Блин, опять подставится, похоже, мой начальник. Тяну его вверх, тяну, а он все не может лопату выкинуть, перестать яму себе рыть». «Дома оставил данные». «Собрание ведь не сегодня, завтра принесу, хорошо?» «Не забудь!» «Конечно!» — пообещал я. «Надо будет хорошенько фотки прорядить, чтобы ничего лишнего ни к Борщевскому, ни к кому другому не попало. Ну его нафиг связываться. Дам Борщевскому калькуляции, ведомости учета материалов и выпуска продукции. Пусть копается. Там, чтобы что-то найти, рыть очень скрупулезно нужно, а результат копеечный». Ну, перерасходовали за квартал пару рулонов поролона, и что с того? Отзвонился в общество знания. Константин Сергеевич подготовил мне на эту неделю две лекции на среду и пятницу. Записал адреса и время лекций. Позвонил адъютанту генерала Балдина, попросил его завтра мне короткую встречу с ним устроить. Он сказал мне перезвонить ему через 5 минут. Перезвонил. Договорились, что приеду завтра к 17:00 прямо на службу в генеральный штаб. Дал мне адрес и местный номер. Посмотрим, что за генеральный штаб такой. Позвонил еще Серафиме Михайловне в институт Бурденко. Попросил аудиенции 5 минут. Она решила, что мне по курсу лечения что-то надо уточнить и пригласила прямо сегодня. Очень удачно, что лекции нет ни сегодня, ни завтра. Займусь решением семейных задач. После пар поехал сразу в Бурденко, боясь опоздать на встречу с доктором. Ждал ее в отделении на сестринском посту. Серафима Михайловна меня не узнала. Пришлось объяснять ей, кто я. Когда она поняла, пригласила меня в ординаторскую. «Как дела у девочки?» — заинтересованно спросила доктор. «Все хорошо. Уже гораздо лучше. Ваши упражнения помогают очень», — начал я. «Серафима Михайловна, я сейчас по поводу той девушки, которая тогда с ней приезжала». Она в ординатуре еще учится, а муж у нее офицер, его перевели в Москву служить. Ей надо перевестись в Москву куда-то. Она в таком восторге была от вашей работы. Нет ли у вас возможности взять ее в ординатуру? Что же она сама-то не подошла?» Сняла очки Серафима Михайловна и потерла рукой усталые глаза. «Она в Брянске сейчас, в областной больнице», — ответил я. «В Москве не знает никого и ничего». Просила меня больницу найти, куда ей позвонить, написать. А я сразу про вас подумал. Она тогда так восхищалась вами и вашей методикой. Решил сначала к вам сходить поговорить, а потом уже ей звонить, а то обрадуется раньше времени».
«Я вспомнила ее».
Задумчиво смотрела на меня Серафима Михайловна.
«Ну, пусть позвонит, поговорим».
«Спасибо», — обрадовался я. «Прямо сейчас ей позвоню. Ее Инна зовут. Инна Жарикова». Серафима записала и усмехнулась, глядя на меня, а я уже был на низком старте, готовый в любой момент сорваться и бежать на переговорный пункт.
«Иди уже», — рассмеялась она.
«До свидания. Спасибо вам».
Я расшаркался как мог и поспешил на почту. Мама до 5 работает, передам ей, а она Инне. Минут через 20 я уже разговаривал с Ахмадом. Он все записал. Обещал передать маме. По голосу его я почувствовал, что он расстроился.
«Аришку тоже в Москву заберут?» — спросил он.
«Да подожди, пусть сначала сами переедут, устроятся, место в яслях получат», — ответил я. «Только завтра поеду, узнаю, куда именно зятя перевели. Еще не факт, что он прямо в Москве служить будет. Может, в Подмосковье где?»
«А, хорошо», — протянул с облегчением Ахмат. Привязался к ребенку бедолага, как к собственному.
«Ну, ничего не поделаешь. Рано или поздно племяшку придется вернуть родителям. Это жизнь». Поехал домой с чувством выполненного долга. А дома переполох. Жена полы на кухне намывает, мебель везут. Батя к ней подошел сегодня между парами, предупредил, чтобы дома вечером все были.
«Что ж ты полы-то моешь?» — улыбаясь, спросил я. «Сейчас таскать будем, туда-сюда ходить, не разуваться же нам каждый раз».
«Ой, что-то я не подумала», — растерялась жена.
«Вытирай и заканчивай, а то грязь только развезем тут. Мебель же новая, ее еще собирать надо будет. Стены перфоратором долбить, чтоб шкафы повесить. Рано ты уборку затеяла?»
«Да», — разочарованно поджала губы Галия. «А я уже и тюль купила. Думала, что повесим сразу сегодня. Шторы хотела купить, но в магазинах такой ужас висит. Я уже где только не была. Вот уж не думала, что красивую ткань на шторы купить нельзя».
«Как у вас на заводе дела?» — поинтересовался я. «Ты, кстати, была там?»
«Нет, мебель же привезут. Юра сказал, что сам справится».
«Хорошо». Только я успел переодеться и перекусить, как в дверь требовательно замолотили кулаками. Открыл дверь, а там батя с увесистыми коробками. Он выставлял их из лифта, а я затаскивал в квартиру. Лифт то и дело пытался закрыться, но батя удерживал его ногой. Наконец мы освободили лифт и поехали вдвоем вниз.
«Спасибо», — протянул я отцу руку. «А то мы так и не поздоровались».
«Бил, всю перетаскали, остались тяжелые коробки»,
— ответил батя. У подъезда стоял небольшой фургон с надписью «Мебель». Водила внутри фургона подтаскивал коробки ближе к дверям. Когда мы вышли, он начал нам подавать их сверху. Мы сгрузили все к подъезду. Батя расплатился с ним червонцем, и фургон уехал, а мы остались таскать коробки к лифту. Тем временем мимо проходили соседи, и пока мы не заняли лифт, торопились подняться к себе домой. Неожиданно появилась Анна Аркадьевна. Домой с работы возвращалась. Увидев меня, опешила.
«Павел, это что такое?» — возмутилась она. «Это зачем? Разве нельзя было сказать?»
Она была так искренне возмущена, что батя перестал суетиться и замер в растерянности, глядя на нее. Я тоже слегка подвис от такого напора. «Анна Аркадьевна», — подошел к ней я, — «познакомьтесь, это мой папа, доцент горного института».
«Что же вы?» — перебила меня возмущенно соседка.
«Анна Аркадьевна — главный бухгалтер на мебельной фабрике. Представил я ее отцу. Очень хорошей фабрике». Отец немного опасливо протянул ей руку со словами: «Очень приятно».
«У нас кухни не хуже», — заявила с наездом соседка. «Что это, Польша? ДСП?»
«Ну вот, будет теперь мой гарнитур критиковать».
«Что вам еще нужно из мебели?»
— настойчиво спросила соседка.
— Спальню?
— Нет, спальня уже есть.
Тут же ревниво встрял отец. — Стенка в гостиной, прихожая, — подсказал я.
— Ты знаешь, где меня найти?
— строго посмотрела на меня соседка и пошла к лифту. — Спасибо! — крикнул я ей вслед. Мы только на той неделе эту фабрику с комсомольским прожектором проверяли. Представляешь? — объяснил я отцу. — Мир тесен до безобразия.
«Это точно. Но соседка у тебя очень напористая. Я бы даже сказал, приятно напористая, учитывая, что она тебе предлагает».
Согласился со мной отец, и мы продолжили таскать коробки. Часть пришлось тащить на руках, они в лифт не влезли. И что в таком доме грузового лифта нет? Наконец мы все затащили в квартиру, стали распаковывать. На каждой коробке приклеена этикетка с картинкой.
«Подожди, пап, коробки и содержимое складывай вместе», — попросил я. «А то мы этот конструктор потом не соберем».
«Соберем»,
— с энтузиазмом ответил отец.
«Куда мы денемся?»
Он снял пиджак, засучил рукава рубашки, и мы принялись собирать такую долгожданную кухню. Тумбу под раковину оставили пока в стороне. Там еще с сантехникой придется повозиться, но это я уже сам. Собрали все столы, шкафы и колонку. Прикинули вместе с Галией, что и где будет стоять. Стены долбить уже поздно было. Батя собрался ехать домой. Обещал завтра вечером помочь мне шкафы вешать. «Сколько денег отдал?» — спросил я его, когда он уже собирался.
«300 кухни, 50 сверху», — ответил отец.
«А за машину?» — спросил я, доставая деньги.
«Это не надо, я сам»,
— гордо сказал батя. Отдал ему 350 рублей. Мы попрощались. «Спасибо», — от души поблагодарил я, пожимая руку отцу.
«Еще спальня через неделю-две будет»,
— ответил довольный отец и пошел пешком вниз. Галия протирала все, до чего могла дотянуться. Фасады, полки внутри, лицо ее светилось от радости. «Какое все красивое, новое!» — восторженно сказала она. «Еще тюль повесим!» — мечтательно произнесла жена. «Цветочки на подоконниках разведем!» — подсказал я и рассмеялся. «Как же мне нравится, когда она такая довольная!» «Ткань бы еще на шторы достать!» Снова вспомнила про больную тему Галия и нахмурилась. «Будет тебе ткань. Откуда еще? Не знаю, но будет. Только не хмурься». «О, дорогая, забыл с тобой важный момент обсудить». Жена настороженно посмотрела на меня. «Инна же с мужем приедет в Москву. Им первое время жить негде будет. Ты не против, если они у нас перекантуются?»
«Не против, конечно», — ответила жена. «Что за вопросы?»
«У них своих вещей будет целый контейнер из Ижевска. Наверное, гостиную пока не надо брать».
«Как скажешь», — легкомысленно ответила Галия.
Мы сели за новый стол на новых табуретках пить чай. Только тут я почувствовал, как устал. А мне еще надо фотографии перебрать, отложить Борщевскому те, что фабрики не навредят. И Балдину надо что-то привезти. Спать легли поздно. На следующий день меня отловил Кирилл, я передал ему тщательно отобранные материалы по мебельной фабрике.
«Четверг заседание, предупреди своих», — попросил он с важным видом. «Попробуй разобраться», — помахал он у меня перед носом толстой стопкой фоток.
«Удачи», — как мог более серьезно ответил я.
После пар позвонил в общество знания Константину Сергеевичу. Спросил, нет ли у него на примете какой-нибудь ткацкой фабрики, которая ткани портьерные выпускает, и которой лекция нужна, а то я бы почитал.
«Какой интересный запрос!» — хитро поддел меня старый.
«Ну да, штора нужна, хорошей ткани для них в магазинах не найти», — сознался я.
«Все он понимает». «Ладно, что-нибудь придумаем», — смеясь ответил он. «Заодно у своей поинтересуюсь. Может, тоже что-то купить не может».
«Вот это правильно!»
— похвалил я его. Зашел на переговорный пункт, позвонил маме узнать, все ли она правильно поняла, все ли сестре передала.
«Паша», — обрадовалась мама, — «она уже созвонилась с тем врачом. Все хорошо, ее возьмут».
«Как оперативно», — удивился я. «Молодец, сестра, прямо на ходу подметки рвет». «Это она правильно сделала. Пока доктор помнит, о ком и о чем речь, все правильно. С Галией я уже поговорил. Жариковы могут у нас во второй комнате жить, пока своим жильем не обзаведутся».
«О, спасибо!» — обрадовалась мама. «Сейчас позвоню Инне, а то она голову ломает насчет жилья. Тут еще...»
«Что?»
«Да из дома, Клара Васильевна. Инна съедет же. А они на деньги от сдачи дома уже рассчитывают».
«Так, я понял. Надо найти новых жильцов хороших. Сколько вы платили?»
20 рублей в месяц».
«Придумаем что-нибудь, мам».
Мы попрощались. Всю дорогу в генштаб голову ломал, кого же в дом Клары Васильевны поселить. Мишка про общажных тараканов писал, может, ему предложить. Но он на стипендию живет, 20 рублей ему многовато будет, наверное. Кто из наших еще в Брянск поступил? Кажется, Светка Герасимович. Надо ей предложить. Батя с братом ей наверняка помогают, может, и согласится. Вышел на Арбатской и пошел, как инструктировал адъютант Балдина. Быстро нашел нужный подъезд, позвонил с КПП. Генерал встретил меня с распростертыми объятиями. Тут же передо мной чай оказался с лимончиком в граненом стакане с подстаканником, как в поезде. Долго благодарил его за подарок. Письмо он мое уже получил. Передал ему еще фоток. Спросил про Славку, проводительскую школу. Генерал ничего не знал.
«Круглов?»
— позвал он адъютанта. Тот подтвердил, что это его рук дело, что будет Славка служить с весны, как отучится, в ближайшей части к Святославлю.
«В военкомате все знают»,
— заверил нас майор.
«Вот»,
— одобрительно показал на него генерал. «Я тоже хочу в автошколу». Сразу решил попросить я, раз этим адъютант занимается.
«Круглов, займись»,
— распорядился генерал. «Есть», — усмехнулся Олег Игоревич. «Ты где живешь?» «Метро Щербаковская», — ответил ему.
«После Нового года только».
«Хорошо», — обрадовался я.
«Вот и отлично. Навык полезный, в жизни всегда пригодится», — сказал генерал.
«По поводу перевода зятя еще хотел спросить». Вспомнил я, зачем пришел. Бабушка спрашивает, куда его перевели.
«46-й НИИ. Хорошее место», —
заверил меня генерал. «Где это хоть?»
«Город Бабушкин, напротив Погранки».
«О, я прекрасно знаю этот район. Как тесен мир, и в будущем это уже давно Москва».
«Спасибо».
Поднялся я, откровенно потрясенный. Не стал больше задерживать генерала. Еще раз поблагодарил за подарок, передал привет от бабушки, попрощался к ним и подошел к майору. «Как мне быть? После Нового года вам насчет автошколы позвонить?» — спросил я.
«И до, и после», — подмигнул он мне. «В середине декабря контрольный звонок».
«Отлично, спасибо». Мы попрощались, и я поехал домой долбить стены на кухне, пока не очень поздно. И всю дорогу домой думал, как так получается, что места из моей первой и второй жизни регулярно пересекаются. Вспомнилась моя семья. Как они там сейчас, на Домодедовской? Хотя это и не Домодедовская сейчас, неважно. В прошлый раз никого так и не смог увидеть. Не пора ли снова навестить тот район?»